Убийца стоял на конце мола, свободно опустив оружие и всматриваясь в поверхность реки с непонятным выражением на лице. Он казался совершенно равнодушным, ни удивленным, ни разочарованным, ни злым. Как будто в миг, когда Альцин оказался в воде, все дело перестало его интересовать. Наконец их взгляды встретились. Мужчина кивнул и поднял мечи в салюте. Потом стряхнул с них кровь и одним движением вложил в ножны. Она вышла из-за его спины, словно стояла там все время, словно сопровождала его в битве, и внезапно все остальное перестало иметь значение. Ниже мужчины почти на голову, темноволосая, щуплая, она легко дотронулась до плеча убийцы и указала на вора. Воин улыбнулся одними глазами и, не глядя на нее, обронил несколько слов. А Альцин, хотя слух его наполнял грохот собственного сердца, понял эти слова, будто стоял в шаге от них. «Не умею плавать», — сказал тот. «И похоже, что если какой-то бог присматривал за произошедшим, то наверняка был он сукиным сыном с извращенным чувством юмора». А потом девушка взглянула прямо на вора. Несмотря на темноту, он видел ее столь отчетливо, словно она стояла на солнце. Большие глаза, маленький носик, пухлые губы. И улыбка, словно нож в открытой ране. Жестокость. Сущность в его голове взвыла. Вор никогда не думал, что можно испытывать нечто подобное. Ненависть. Раз или два в жизни ему казалось, что он кого-то ненавидит и желает им смерти. Это было лишь тенью того, что он ощущал нынче. Внезапно он перестал чувствовать холод. Вода сделалась почти горячей, сердце, стучавшее словно молот, едва не остановилось, чтобы через миг рвануть бешеным галопом. Прежде чем он пришел в себя, сделал несколько грибков и оказался уже на половине дороги от мола. «Нет, нет, нет!» Альцин остановился. Вода заволновалась, он изо всех сил воспротивился тому, что его захватывало, сделал глубокий вдох и снова нырнул. Добрался до дна, воткнул ладони в ил и стиснул их на первой же вещи, которую почувствовал под пальцами. Старая веревка. Молниеносно окрутил ее вокруг запястья, затянул, завязав петлю. Сущность внутри его головы обезумела. Альцин услыхал вой, рык лопающегося неба и... Кайл ведет своих людей на север, где вроде бы появились новые враги, а он смотрит и молчит, как и она. Ее называют Немой. У нее лишь 2000 человек, но это лучшие из лучших. Он запретил ей вступать в сражение, а она должна лишь проверить, кто такие те пришельцы и каковы их намерения. Ей придется пройти 80 миль опустошенными, безлюдными землями, где нет ни единого поселения. Некогда... Некогда она проходила бы мимо городов и селений, в которых обитало бы до полумиллиона людей. Нынче их кости белеют на полях тысяч битв, а конца войне не видно. Он же, во имя тех, кто погиб, должен сломать тех, кто более не желает сражаться. Они красивы. Солнце прячется за линией холмов, подсвечивая багрянцем старого вина низковисящие тучи. Нет ветра, что холодил бы кожу, однако под вечер температура несколько снижается. Жара последних дней утомила всех. Если не спадет, придется выкапывать новые каналы и отводить несколько ручьев по направлению к полям на южных склонах, иначе виноград засохнет. Говорю, они красивы. Голос рядом спокоен, но в нем можно ощутить раздражение. Достойны, мудры, полны уверенности. Благородны, поклонились владыке как истинному богу. И потому-то они мудры. Животные, думает он, нужно забрать животных слугов у леса. Овцы и козы как-то еще справляются, но для коров воды маловато. Пруд усох почти наполовину и начал подозрительно пахнуть. Еще немного и звери начнут болеть. И колодец надлежит углубить. Уже дважды за этот год обнажалось илистое дно. Нет, но их умения необычны. Они не пользуются привычной силой, потому что вокруг них нет и следа ее. И все же они могут совершать удивительные вещи. Голос все еще тих, в нем чувствуется напряжение. Завтра следует собрать людей и осмотреть за пруду на Абейне. Реку взяли в оковы несколько лет назад, создав озерцо, наполняющее их столы свежей рыбой. Однако низкий уровень воды обнажил несколько трещин в верхней части плотины. Когда придут осенние грозы, лучше бы, чтобы все не обрушилось. И дети. Кто-то опять видел, как та банда сорванцов плещется в заливе. Надо бы надрать им уши. Берега сделались болотисты и опасны. Кто-то может и утонуть. Оказалось ведь, что его троица достаточно рассудительна. «Это дело господина и его слуг», — отвечает он наконец. «Я ему полностью доверяю». Проклятье! Не удалось произнести это достаточно равнодушным тоном. Каждое слово будто бы на месте, последовательность их должная, но на самом деле он прошел в ногти от границ святотатства. И он об этом знает, потому, чтобы не подвести твоего доверия, решил снова сойти меж своих людей. Мир трескается и распадается со звуком миллиона стеклянных осколков, падающих на каменный пол. Пришествие, одержимость объятиями, воля, которая повелевает, ломает и давит, изменяя любого мужчину, женщину и ребенка. Он поворачивается и смотрит на сидящего рядом. Покрывающие его тело рисунки должны быть лишь украшениями, должны лишь напоминать, лишь создавать возможность. Сосуды должны оставаться пустыми, а боги должны странствовать своими царствами, довольствуясь молитвами и жертвами смертных. Теперь же суши, виноград, животные и дамба не имеют больше значения. Если бог прикажет, все они покинут долину и пойдут туда, куда их погонит его каприз. «Свобода — это иллюзия». «Когда?» — спрашивает он наконец. «О!» — улыбка старшего брата, словно каменный наконечник стрелы, воткнутый в глаз. «Он уже здесь». И в глубине его глаз становится виден бессмертный. Болит, жжет, рвет, горит. Он знает уже все оттенки страдания, какие можно причинить телу. Некоторые из красителей ядовиты. Они должны убить нервы, избавить кожу от чувствительности, превратить ее в мертвый панцирь, неприступный для боли. Кое-кто из подверженных отмечанию не переживет татуирование. Другие сходят с ума, третьи теряют конечности, когда приходит заражение. Он переносит украшение тела так же хорошо, как и брат, даже не слишком сильно кричит. Из-за боли он не сумел бы уснуть без отваров из зелий, отупляющих разум и гасящих сознание. Они ему нужны. Когда в последний раз он видел Онувею, та шла в первом ряду лучников, обрезала волосы. Шрамы от ожогов, под которыми исчезли ее веснушки, уже не выглядели так жутко. Она не желала помощи целителей, которые могли бы это убрать. Не желала и прикосновения господина, хотя его брат сделал такое предложение от чистого сердца. В каждой битве она становилась в первом ряду, а у пояса ее висел кусочек обугленного дерева. Больше от их дома ничего не осталось. Его выбрал господин. Нужны были сосуды, ибо пламень войны разгорался, пожирая все и всех. Брат удивительно хорошо перенес вплетение в узел, а значит, должен был справиться и он сам. Он благодарил Бога за это, особенно за отвары из зелий, которые притупляли сознание. У него не было достаточно сил, чтобы сойти на самое дно долины и обыскать пепелище. Он лежит и не может вздохнуть поглубже, как будто на грудь ему уселся великан. Наконец он отвратительно и тяжело откашливается и вдруг слышит их, других бессмертных. Они приближаются медленно, по одному. «Ты слишком потерялся на этой войне, воитель. Нет уже для тебя иного пути. Некоторые могут остаться, но не ты. Мы их не сдержим, не без барьера». Уберем тебя за него. Мир заслуживает своего шанса. Он просыпается, почувствовав ее присутствие. Это лишь далекое эхо, но он узнал бы ее всюду. Корабли странников покидают восточное побережье. Мы захватили два. Горят. Вместе со словами приходят образы. Борт высотой в 100 футов. Мачты словно лес. Бак, будто пристроившийся на вершине скалы замок. Все в багрянце, простреленном нитями золота. и почти нет дыма, что свидетельствует, сломан барьер, оберегающий гигантский корабль, а источник пожара в силе.